Теперь же после обвинений.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Евросоюз и политика соседства. Восточному партнерству исполняется 10 лет».
Теперь же после обвинений со стороны СГБ, по словам панкистов, поддержка Мачеликашвили только усилится. Сегодняшняя акция, утверждают ее участники, призвана пока...
Иерей Виссарион вновь прибыл в Новоафонский монастырь с требованиями к клирикам Священной Митрополии Абхазии. До старта президентской кампании в самопровозглашенной Республике Абхазия осталось 8 дней. ЦИК выступил с напоминанием кандидатам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Евросоюз не будет вводить новых санкций в отношении России после упрощения процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. Об этом в Брюсселе заявил ряд министров иностранных дел стран ЕС. По словам главы МИД Чехии Томаша Петшичика, Евросоюз сейчас более настроен на диалог, а не на давление, как это делает сама Российская Федерация. Его позицию подтвердил глава румынской дипломатии Теодор Мелешкану, который высказал мнение, что новые санкции не нужны не только Евросоюзу, но и украинцам. При этом лидеры внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины. Ввести новые ограничения против России за решение предоставлять паспорта жителям подконтрольных пророссийским сепаратистам территории востока Украины требовала Литва. Об этом перед началом заседания министров иностранных дел в Брюсселе заявил глава литовского МИД Линас Линкявичус. Его также поддержал эстонский коллега Урмас Рейнсалу. После решения не расширять санкции в ответ на решение выдавать паспорта жителям Донбасса, министр иностранных дел Украины рассказал, что ЕС пообещал Киеву сюрпризы в отношении России. Но все будет делаться на уровне спецслужб, заявил Павел Климкин. Разработать новые меры против России ранее спросила Украина. На прошлой неделе соответствующим призывом к странам ЕС обратился министр иностранных дел страны. Госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Москву в ходе своего первого визита в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент. Вместо этого глава американского внешнеполитического ведомства проведет в Брюсселе переговоры по Ирану и на другие темы с представителями Евросоюза. Встреча американского госсекретаря с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, запланированные на вторник в Сочи, состоятся, отметили в Госдепартаменте. На них, согласно планам Вашингтона, будет обсуждаться весь спектр двусторонних и многосторонних проблем. Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что Лавров и Помпео, в частности, обменяются мнениями об актуальных международных проблемах, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Министерство обороны США планирует перенаправить 1,5 миллиарда долларов из своего бюджета, предназначенные на модернизацию систем управления межконтинентальными баллистическими ракетами, на строительство заграждения на границе с Мексикой. В распоряжении газеты The Washington Post оказался служебный документ Пентагона, согласно которому указанные средства пойдут на сооружение дополнительно 130 километров пограничной стены. По оценке исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шенехана, этот бюджетный маневр не скажется отрицательно на боеготовности вооруженных сил США, хотя он, среди прочего, предусматривает растягивание сроков усовершенствования самолета-разведчика АУАКС, обеспечивающего оперативную связь с бомбардировщиками, выполняющими боевые задания. Может быть также урезана часть ассигнований на содержание сил коалиции в Афганистане и обучение персонала местных силовых структур. Строительство барьера на южной границе Америки было одним из ключевых кампаний ключевых, простите, обещаний Дональда Трампа в последней президентской кампании. Планируемое перераспределение средств возмутило демократов в Конгрессе, которые видят в нем посягательство администрации на их конституционные прерогативы в угоду политическим амбициям президента. Утвердить напрямую ассигнование на строительство заграждения демократы отказываются. Саудовская Аравия утверждает, что два ее нефтяных танкера были в числе судов, которые в воскресенье подверглись атаке у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Как минимум четыре судна, находившиеся в море неподалеку от порта Фуджейра, одного из крупнейших в мире, в воскресенье подверглись нападениям, в результате которых им были нанесены повреждения. О жертвах не сообщается, как и о разливе нефти. Подробности инцидента остаются неизвестными. Неясно, в частности, что именно произошло. Шла ли речь о взрывах? Также неизвестно, какому государству принадлежали два других судна. Власти ОАЭ заявили, что начали расследование. Саудовская Аравия назвала случившееся диверсией и попыткой дестабилизировать мировой рынок энергоносителей. Эр-Рияд пока не высказал подозрений в чей-либо адрес. Ранее, однако, Саудовская Аравия неоднократно обвиняла Иран в стремлении подорвать ее позиции на мировом рынке нефти. Инцидент произошел на фоне очередного обострения ситуации вокруг Ирана. Соединенные Штаты ужесточили нефтяное эмбарго против него, а также направили в район Персидского залива авианосец и дополнительные бомбардировщики. Сегодня начался судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Качаряна и других высокопоставленных должностных лиц, обвиняемых по делу о событиях 1-2 марта 2008 года. На предварительном заседании рассматривается исключительно вопрос меры пресечения. Роберт Качарян присутствует на заседании. Младший сын экс-президента Левон Качарян перед началом судебного заседания в беседе с радио Азатутюн выразил надежду на то, что сегодня будет принято справедливое решение.
С новостями была Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа, но мы приносим извинения за технические помехи в начале программы и продолжаем выпуск. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Восточному партнерству исполняется 10 лет. Проект был основан в рамках политики соседства Евросоюза, объединив Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Он изначально рассматривался как инструмент политического сближения и экономической интеграции с Евросоюзом тех стран, которым Брюссель не может предоставить перспективу членства в ближайшие годы. Изменилась ли с тех пор ситуация для Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
В Брюсселе стартовал юбилейный 10-й саммит Восточного партнерства, за эти годы ставшего по факту одним из фронтов геополитического противостояния России и Запада. Многие наблюдатели придерживаются мнения, что на само создание программы значительно повлияла агрессивная политика Москвы на постсоветском пространстве, в частности, российско-грузинская война 2008 года. В то же время инициатива стала логическим продолжением масштабного расширения ЕС в 2004 году за счет стран Восточной Европы. На сегодняшний день три государства из шести – Грузия, Украина и Молдова – имеют ассоциированное соглашение о свободной торговле с ЕС и безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. И хотя в последнее время в отношении Грузии раздается все больше претензий в связи со злоупотреблением гражданами страны возможностями беспрепятственного перемещения по территории Европы, еврочиновники уверяют – опасности прекращения льготного режима на данный момент нет. Об этом, в частности, заявил еврокомиссар по вопросам расширения политики добрососедства Йоханнес Хан.
Сегодня мы празднуем 10-ю годовщину основания очень интенсивного партнерства. В течение последних нескольких лет мы особенно активировали восточное партнерство с политической точки зрения. Параллельно мы поддерживаем индивидуальные двусторонние отношения с каждой страной. В целом, думаю, мы дали большой толчок экономическому развитию, связям, контактам между людьми. Я думаю, что 20 поставленных задач уже дают результаты. Нам предстоит еще поработать в сфере лучшего управления, но и Рим не строился за один день.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе перед тем, как отправиться в Брюссель, где 14 числа он присоединится к юбилейному саммиту, заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС – историческое достижение, но Тбилиси заслуживает большего.
За этот десятилетний период Грузия достигла значительного прогресса. Мы провели много реформ, и наши европейские партнеры признают, что Грузия является страной-лидером в восточном партнерстве. партнерстве. У нас есть соглашение об ассоциации, безвизовое сообщение с Европой, но Грузия заслуживает большего. И исходя из этого, естественно, мы подготовили инициативы, которые предполагают еще большую интеграцию с Евросоюзом и всеми его институтами.
В том, что такая интеграция пойдет на пользу ЕС, грузинским дипломатам придется убеждать европейских коллег в ускоренном режиме. Времени остается все меньше. Повестка расписана до 2020 года, и члены Евросоюза должны определиться с дальнейшими планами. А также, отмечают наблюдатели, учесть главный дестабилизирующий фактор – Москву. До 2013 года Россия была преимущественно равнодушной к восточному партнерству. Но после того, как ЕС подготовил несколько соглашений об ассоциации со странами партнерства, Москва постаралась сделать все, чтобы те присоединились к ее собственному интеграционному проекту – Евразийскому союзу, который стартовал 1 января 2015 года. До того, в 2013 году, Армения и Украина под давлением России отказались подписывать соглашение с ЕС. В Украине это вылилось в Евромайдан. Впрочем, глава МИД Чехии Томаш Петричек в этой связи настроен позитивно.
Так мы с початку ясно сказали, что хотим про эту землю европейскую перспективу.
Мы должны помочь 6 государствам-членам Восточного партнерства, чтобы они усилили свою устойчивость против гибридных угроз в таких сферах, как борьба с коррупцией, независимые СМИ и гражданское общество. Я верю, что эти практические и экономические операции станут одной из главных частей отношений между ЕС и 6 странами Восточного партнерства после 2020 года. Мы всегда говорим, что те страны, которые хотят углубить отношения с ЕС, должны быть более вовлечены. Я верю, что для этих стран должна быть четкая европейская перспектива. На данный момент мы должны представить стратегические перспективы таким странам, как Грузия, Украина и Молдова, получить практические результаты сотрудничества с ними, так как мы должны показать гражданам этих стран, что сотрудничество между Евросоюзом и восточными партнерами приносит лучшую жизнь для них.
Схожего мнения придерживается и литовский министр иностранных дел Линас Линкявичес, считает, что у стран-участниц восточного партнерства уже есть европейская перспектива.
Нам нужно смотреть будущее и дать больше содержания программе. Многие инициативы и предложения слышны от партнеров, и мы должны ответить на эти конкретные предложения. Я считаю, что нам нужно сделать конкретные шаги. Мы пока не говорим о членстве этих стран в Евросоюзе, но мы должны обсудить, как можно их интегрировать в единый европейский рынок, как можно углубить секторальное сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере торговли и транспорта. Это очень важные факторы для тех стран, которые хотят интегрироваться в Евросоюз.
При этом Линкявичес тут же оговорился, членство будет более трудным процессом, чем все, что было сделано до сих пор. На последнем большом саммите в 2017 году были утверждены 20 целей для дальнейшего развития стран Восточного партнерства до 2020 года. Речь идет о 4 сферах, к примеру, в экономике, гармонизации снижения тарифов на роуминг, а также кредиты малому и среднему бизнесу, в государственном управлении, антикоррупционные механизмы и судебная реформа. В шагах, направленных на развитие общества, открытие в Тбилиси Европейской школы Восточного партнерства, во взаимодействии ЕС и стран Восточного партнерства, расширение трансевропейской транспортной сети ЕС на все 6 государств-участников проекта. На сегодняшний день лучшие показатели в сфере реформы госуправления, худшие в борьбе с коррупцией. Но есть еще один немаловажный момент. Среди главных целей ЕС было создание зоны стабильности возле своих границ. Однако за время существования Восточного партнерства ситуация, наоборот, ухудшилась. В территориальных конфликтах увязли 5 стран-участниц из 6. По мнению наблюдателей, в последние годы ЕС в этом направлении сделал не так много, как мог бы, отвлекшись на другие проблемы, вроде нелегальной миграции с Ближнего Востока и Северной Африки. Результат – граждане ЕС до сих пор очень мало знают о странах Восточного партнерства. Поэтому для успешной интеграции участников инициативы в большую европейскую семью необходимо не только информировать жителей стран Восточного партнерства о ЕС, но и наоборот – повышать знания самих европейцев об этом регионе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Проект Восточного партнерства был основан в мае 2009 года на саммите в Праге. В него вошли 6 постсоветских стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина и Белоруссия. С тех пор из Москвы в адрес восточного партнерства звучала преимущественно критика. Кремль рассматривает его как программу, направленную на снижение российского влияния в странах бывшего СССР и экспорт демократии в этот регион. Недовольство Кремля самим существованием проекта возможно вызвано и тем, что и его инициаторами стали Швеция и Польша, страны, у которых с Россией в эпоху Владимира Путина не лучшие отношения. О сложных отношениях в треугольнике Евросоюз, восточные соседи и Россия в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор Центра европейской безопасности при Пражском институте международных отношений Матуш Галас. С ним беседует журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Когда 10 лет назад на саммите в Праге был дан старт восточному партнерству, каковы были представления о его будущем со стороны Евросоюза? Чего, собственно, хотели?
Это было время, когда закончилось крупнейшее расширение Европейского Союза. В 2004 году в него вступили 10 стран, 3 года спустя еще 2 – Румыния и Болгария. О дальнейшем значительном расширении в обозримом будущем речь уже не шла. Но у Евросоюза была и сохраняется до сих пор заинтересованность в том, чтобы соседние с ним регионы были стабильными и по возможности успешно развивались. В этом смысл европейской политики соседства – а восточное партнерство является ее частью. Так что представления были такие: сотрудничество во имя политической стабильности и экономического развития, поддержка демократии и гражданского общества в 6 бывших республиках СССР и, наконец, подготовка к возможному в не очень близком будущем приему этих стран в ЕС. В общем, постепенное сближение.
Это исключительно политико-дипломатический проект, или там есть и другие элементы, направленные, например, на сотрудничество в сфере безопасности?
Там есть разные элементы. Суть в том, что у ЕС нет ни одной области политики, однозначно направленной против кого-то – России, Китая, кого угодно еще. Однако сама попытка Евросоюза укреплять связи с восточными соседями не вызвала восторга прежде всего в России. Поскольку поддержку гражданского общества и демократических институтов, о которой заявляет ЕС, Москва толкует иначе, как геополитическую конкуренцию, вторжение в российскую сферу влияния. Особенно после 2014 года можно говорить о начале своего рода открытой конкуренции между Россией и Европейским Союзом, или шире, Западом, в этом регионе. И все чаще страны, о которых идет речь, рассматриваются, к сожалению, как санитарный кордон между ЕС и Россией.
И кто же побеждает в этой конкурентной борьбе?
Не думаю, что тут уместно говорить о чьей-либо победе. Дело в том, что поначалу в ЕС смотрели на страны восточного партнерства, исходя из той же логики, что и в случае со странами-кандидатами в члены ЕС. То есть видели в них группу стран со схожими намерениями, которым поэтому можно предъявлять схожие требования или, если хотите, пожелания. Но вскоре выяснилось, что так не получится. Страны восточного партнерства слишком сильно отличаются друг от друга, в том числе и своими отношениями с Россией. У каждой из этих 6 стран есть свой русский вопрос. Поэтому и невозможно сказать, кто побеждает. В каждом случае это выглядит по-разному. Скажем, Белоруссия, возможно, самая проблематичная с европейской точки зрения страна восточного партнерства. Она прошла через различные фазы отношений с ЕС. Был период европейских санкций против Минска. Потом Лукашенко начал осторожное сближение. У него появились проблемы в отношениях с Москвой, и он теперь стремится поддерживать определенный баланс между Европой и Россией, играть в обе стороны. Это балансирование можно назвать белорусской версией восточного партнерства. Украинская версия совершенно иная. Киев давно куда теснее, чем Минск, сотрудничал с Евросоюзом. В конце 2013 года на саммите восточного партнерства в Вильнюсе должно было состояться подписание соглашения об ассоциации Украины и ЕС. В последний момент, как известно, тогдашний президент Янукович от этого отказался. Произошел Евромайдан и фактическая смена режима на куда более проевропейский. При нем соглашение об ассоциации, наконец, было заключено. Украина получила упрощенные правила торговли с ЕС и безвизовый режим для своих граждан как результат этого весьма турбулентного процесса сближения с Европой. Молдавия – очень интересный пример, отличающийся и от белорусского, и от украинского случаев. У граждан Молдавии есть возможность получить получить румынский паспорт в упрощенном порядке, и очень многие ею воспользовались, что дало им право свободного передвижения в рамках Евросоюза. При этом у Молдавии есть проблема Приднестровья, которая блокирует перспективу вступления Молдавии в Европейский Союз в будущем. У ЕС уже есть опыт приема в свои ряды страны, которая не контролирует часть своей территории – это Кипр. Между прочим, именно из-за кипрской проблемы не существует регулярного обмена информацией в сфере безопасности между Европейским Союзом и НАТО, хотя нужда в таком обмене есть. Поэтому Евросоюз вряд ли пойдет на более тесное сближение с Молдавией, пока проблема Приднестровья не будет решена. И так можно говорить о каждой из шести стран. Грузия, возможно, пример самого успешного среди них сотрудничества с Евросоюзом. После войны с Россией в 2008 году, снова русский вопрос, у Грузии однозначная ориентация на сближение с Западом. Зато Армения и Азербайджан разделены Карабахским конфликтом, и там у каждой из стран тоже неоднозначные отношения с Россией. Все это иллюстрация того, почему к странам Восточного партнерства нельзя подходить так, как это пытался изначально делать Евросоюз, по групповому принципу. Поэтому сложно и говорить о том, кто выигрывает в геополитической борьбе. В каждой стране своя ситуация.
Кто выигрывает? В каждой стране это не так.
Так может проще строить отношения с каждой из них на двусторонней основе? К чему тогда вообще Восточное партнерство как отдельный проект?
Самотный район до потого...
Во многом так и происходит. Иначе просто не получается. Влияние самого Восточного партнерства именно как группы довольно невелико. С одной стороны находится ЕС, а с другой – страны с совершенно разной степенью заинтересованности в дальнейшем сближении с Европой. И тут же присутствует третий игрок – Россия, который оказывает влияние на каждую из стран Восточного партнерства, но тоже в разной степени. Именно это делает ситуацию довольно сложной, а саму эту группу стран очень разнородной. И, конечно, по сравнению с 2009 годом, ситуация на востоке Европы сильно изменилась. Это тоже нельзя не учитывать.
Доживет ли в таком случае Восточное партнерство до своей 20-й или хотя бы 15-й годовщины?
Трудно прогнозировать. Случается, что такого рода проекты оказываются долгоиграющими, но при этом не слишком эффективными. Так что не исключаю, что Восточное партнерство может дожить до следующего юбилея, но его никто не заметит. С другой стороны, возможен и обратный вариант. Ситуация в регионе вновь изменится настолько, что этот проект станет важным форумом для обсуждения и решения проблем Востока Европы.
Это был директор Центра европейской безопасности при Пражском институте международных отношений Матуш Гала. С ним беседовал Ярослав Шимов. Другим темам. Три дня в приемном зале Новоафонского монастыря находятся представители Сухумо-Пицунской епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике в качестве Абхазской православной церкви, во главе священнослужителей Иерея Виссарионапля. Говорить о цели своего визита и требованиях, выдвигаемых руководству Священной Митрополии Абхазии, глава АПЦ отказался. По словам наместника монастыря иеродиакона Давида Сарсаня, АПЦ требует от главы митрополии архимандрита Дорофея Адбара письменного покаяния. В ситуации разбиралась наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В субботу около 12 часов дня в Новоафонский монастырь святого апостола Симона Канонита без предупреждения о визите прибыли священники Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви. В составе делегации предстоятель АПЦ отец Виссарион и четверо священнослужителей. Они расположились в приемной зале монастыря и продолжают там оставаться в настоящее время. Периодически священнослужители двух православных организаций Абхазии вступают в дискуссии, общаются, но о сути бесед согласились рассказать только представители Священной Митрополии. Сегодня в Новый Афон приехал советник президента по делам религии Резу Кация, однако он также не смог внести ясность в суть происходящего. Резо Кация на мою просьбу проинформировать о том, что происходит, ответил следующее.
У меня есть свое мнение, безусловно, но мне не хотелось бы ее сейчас озвучивать. Почему? Потому что я являюсь советником президента по делам религии, и мне нужно с ним встретиться. Сегодняшняя у нас встреча не состоялась, он по состоянию здоровья не вышел на работу. Я должен пообщаться с ним, с президентом, ну, к какому-то решению прийти, которое мы там озвучим, безусловно. Я знаю ровно столько, сколько и вы. Через интернет, через что-то, вот, больше какой-то информации личной, тем более у меня ее нет. Я не могу сейчас это...
По позиции стороны отца Виссариона вы не можете сказать ничего?
Ну, пусть он сам скажет. Свою позицию он, слава Богу, может выразить. Приехал сюда, здесь находится со священством, и, конечно же, свою позицию он может сказать. И выразить.
Какие-то требования не выдвигают?
Я не могу добиться, еще ничего не слышал. Вот я пришел буквально за 15 минут до вас тоже. Практически ни с кем не разговаривал.
Я попросила рассказать о цели визита в монастырь и главу Абхазской православной церкви отца Виссариона, но он был суров и озвучивать свою позицию отказался. Узнав, что я представляю негосударственные СМИ, он сказал следующее.
Мы говорим с государственными людьми и людьми, которые имеют отношение к православному каноническому учению. С остальными мы нету благословения разговаривать.
Нет.
С вами. Это таинство, ты понимаешь? В церкви есть таинство. Мы сейчас не можем, это таинство церковное, как говорится. Вот мы священники, мы сюда же не пришли с священниками. Это у нас только разговор со священниками, с церкви, с этим великим таинством. Все, нечего не сказать.
Хорошо. О том, что происходило в эти дни в Новоафонском монастыре, рассказал его наместник, иеродиакон Давид Сарсания.
Отец Дорофей пришел в наш зал приемный, и началась дискуссия при моем участии. Отец Виссарион посвящает обычно долгое время некой прелюдии, где он историю затрагивает, но суть его к отцу Дорофею обращения была направлена на то, что отец Дорофей должен написать ему покаянное письмо. Отец Дорофей неоднократно ему сказал и до этого, и в тот день о том, что такого письма с его стороны не будет. То, что они между собою неоднократно просили друг у друга прощения, это факт, и я это могу подтвердить. Но когда отец Дорофей высказал свою позицию, отец Виссарион, к сожалению, начал высказывать такие вещи, которые были оскорбительны в адрес отца Дорофея. И это послужило тому, что отец Дорофей просто встал и покинул дискуссию, и в течение последних двух дней уже никоим образом не участвует ни в каких встречах и разговоре с отцом Виссарионом.
В воскресенье после службы часть паствы Священной Митрополии Абхазии выразила желание встретиться с отцом Виссарионом. О том, как прошла эта встреча, проинформировал отец Давид Сарсания.
Они выразили отцу Виссариону свое мнение единогласное в том, что для них отец Дорофей канонический священник, и что они также молятся за отца Виссариона и желали бы быть в единстве, но только просят отца Виссариона прекратить травлю отца Дорофея. Отец Виссарион имел вчера возможность выслушать мнение верующих православных абхазов, которые свою точку зрения ему очень корректно изложили. А общественность Нового Афона также высказывается, что никакого признания запретов служения отца Дорофея они не поддерживают и не признают, а обращаются к отцу Виссариону ходатайствовать перед Русской Православной Церковью об отмене запрета на служение отца Дорофея в лоне Русской Церкви. Вот с этой просьбой мы неоднократно подходим к отцу Виссариону, но отец Виссарион почему-то остается непреклонен, и поэтому мы находимся в тупике.
Он также поделился своими впечатлениями от общения с представителями Сухумо-Пицунской епархии Абхазской Православной Церкви.
Я вижу, что некоторые священнослужители уже устали и хотят домой, к своим семьям. Вчера, в воскресный день, не было богослужений в нескольких храмах Абхазии только потому, что отец Виссарион этих священнослужителей заставляет оставаться здесь рядом с ним в монастыре.
На вопрос о цели данной акции отец Давид ответил, что отец Виссарион неоднократно подчеркивал, что Новоафонский монастырь принадлежит Абхазской Православной Церкви. И по его мнению, пребывая в нем, отец Виссарион стремится подчеркнуть упомянуть, что является его хозяином. Но по словам отца Давида, Новоафонский монастырь принадлежит всем верующим и всему народу Абхазии, в том числе и верующим Священной Митрополии. В настоящее время бдение в монастыре продолжается. Отец Давид занимается устройством быта новоафонских гостей, заботится о том, чтобы никто не голодал и не был лишен комфорта. Церковный раскол, который уже много лет тревожит православных Абхазии и за ее пределами. Священнослужители двух православных организаций – Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви и Священной митрополии Абхазии – никак не могут преодолеть. Священная митрополия Абхазии, которую возглавляет архимандрит Дорофей Дбар, базируется в Новоафонском монастыре. Сухумо-Пицунская епархия Абхазской православной церкви, возглавляемая Иерием Виссарионом, управляется из главного кафедрального собора в Сухуми. В 2010 году премьер-министр Сергей Шамба передал в ведение Абхазской православной церкви 38 церковных объектов, в том числе Новоафонский монастырь и все храмы Нового Афона. На этом основании отец Виссарион регулярно выдвигает требования к священнослужителям Священной митрополии Абхазии о возвращении новоафонских церковных святынь. По просьбе отца Виссариона руководством Русской Православной Церкви на отца Дорофея был наложен запрет в служении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Еврокомиссар Йоханнес Хан считает, что в связи с безвизовым режимом Грузии все идет хорошо. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе, где сегодня проходит министериал, посвященный десятилетию программы «Восточное партнерство», передает «Новости Грузия». «Сегодня мы празднуем 10 лет со дня основания очень интенсивного партнерства. В течение последних нескольких лет мы особенно активировали партнерство с политической точки зрения. Параллельно у нас есть очень индивидуальные двусторонние отношения с каждой страной. В целом, я думаю, что мы дали большой толчок экономическому развитию, связи, контактам между людьми», — сказал Хан. Отвечая на вопрос о возможностях приостановки безвизового режима с Грузией, Йоханнес Хан заявил, что сейчас все идет хорошо. В связи с десятилетним юбилеем министры иностранных дел ЕС принимают делегации шести стран-членов Восточного партнерства – Грузии, Украины, Молдовы, Белоруссии, Армении и Азербайджана. На сегодняшний день гражданам трех стран партнерства Молдовы, Грузии и Украины предоставлена возможность совершать поездки в ЕС без оформления виз. Выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия будут проводиться в 152 избирательных участках. За пределами республики предполагается создать три избирательных участка – в Москве, Черкесске и в одном из городов Турции, сообщает Абхазия Информ. Как уточнил председатель Республиканского центра избиркома Томас Гогия, до дня выборов пресс-конференции избирательной администрации будут проводиться в конференц-зале ЦИК. В день выборов 21 июля пресс-центр избиркома будет работать в помещении Министерства по репатриации. Абхазская делегация во главе с премьер-министром Валерием Ганба находится с официальным визитом в Донецке в связи с пятилетием самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня пишет «Нужная газета». В парке культуры имени и отдыха имени Ленинского комсомола состоялось торжественное открытие выставки достижений, посвященной пятилетию ДНР. Валерий Бганба отметил, что выставка позволила ознакомиться гостям Донецка с основными направлениями текущей работы в стране и рассказать представителям государственных ведомств о перспективных задачах их учреждений и предприятий.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правящая партия «Грузинская мечта» приступает к обновлению собственных рядов. Согласно анонсу лидеров, подбором новых лет займется бывший директор Национального центра экзаменов и оценок Майя Миминошвили. По мнению оппозиции экспертов, ставка на бывшего главного экзаменатора страны свидетельствует о наличии кризиса в рядах самого парламентского большинства. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
По словам генсека правящей партии Кахи Каладзе, появление новых лиц в грузинской мечте является нормальным рабочим процессом.
Двери грузинской мечты всегда открыты для тех, кто своим профессионализмом и опытом будет полезен нашей стране. Это обычный процесс, когда приходят профессионалы, опытные кадры, успешные лица. Соответственно, здесь нельзя ничего исключать. Вообще, в политических партиях всегда должно происходить обновление, и в этом смысле грузинская мечта не является исключением.
Заверил Каладзе. По словам председателя парламентской фракции правящей партии Мамукин Динарадзе, процесс переподготовки кадров возглавит человек, имеющий богатый опыт работы в сфере образования.
Госпожа Майя является ценным кадром. На сегодня она принимает участие в переподготовке и тренингах новых кандидатов, и после этого решение о членстве будет приниматься политсоветом партии. В этом нет ничего удивительного, и я не исключаю, что в будущем тренинги пройдут и действующие кадры. С этого дня процесс оздоровления партии будет происходить в более интенсивном режиме.
Напомним, бывший директор Национального центра экзаменов Майя Миминошвили была отправлена в отставку 10 сентября 2018 года по распоряжению министра образования Михаила Батиашвили. Увольнение высокопоставленного сотрудника министр тогда объяснил реформой в системе образования, где для эффективной работы нужна была новая энергия и другое видение. Теперь в связи с приближением парламентских выборов запаракованный в прошлом чиновник призван вдохнуть новую энергию в ряды большинства. В оппозиции говорят об углублении кризиса в рядах правящей партии. По мнению представителя Европейской Грузии Ираклия Абесадзе, идея строительства политического инкубатора может вызвать лишь улыбку.
Если госпожа Миминошвили учит наших коллег правильно нажимать кнопки при голосовании, то некоторая польза от ее назначения, безусловно, будет. Однако более серьезное трудно себе вообразить. Мы в очередной раз становимся свидетелями абсолютно бесцельной внутрипартийной игры в рядах большинства, вместо решения насущных социальных проблем населения. Не секрет, что подбором кадров в грузинской мечте руководит лично Иванишвили. И то, как его назначенцы руководят страной, испытывают на себе наши граждане. Поэтому думаю, что никакие тренинги ничего не изменят.
Исходя из сложившейся ситуации, разговоры о привлечении новых лиц могут означать лишь крен в сторону авторитаризма, прогнозирует бывший член правящей команды Гедеван Пупхадзе.
Реальность состоит в том, что мечта предпринимает попытку провести в парламент более агрессивные послушания. Слушное большинство, ориентированное на беспрекословное послушание лидеру партии. Поэтому участие госпожи Миминошвили в поиске новых лиц будет иметь лишь номинальный характер. Правящая сила находится в настоящем кризисе, поэтому на предстоящих выборах она лишь с выворачиванием рук при тотальном терроре со стороны силовых структур будет пытаться провести в парламент максимально возможное количество мандатов.
А по мнению политолога Ники Читадзе, политические тренинги сами по себе содержат в себе элементы абсурда.
Для поднятия авторитета партии необходимо проведение социально-экономических реформ, направленных на повышение благосостояния населения. А для этого необходимо наличие твердой политической воли. Несмотря на компетенцию Майи Миминошвили в этом вопросе, политики должны твердо стоять на ногах, а процесс, который мы наблюдаем, напротив, свидетельствует о попытке набора слабых исполнителей, беспрекословно выполняющих наказы сверху. Без изменения стиля управления у мечты ничего не получится.
Резюмировал политолог. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
До старта президентской избирательной кампании в Абхазии остается 8 дней. Сегодня о том, кто будет тестировать кандидатов на знание абхазского языка, будут ли голосования проходить в России и Турции, многом другом рассказал председатель Центра избиркома самопровозглашенной республики Томас Гогия. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
22 мая, то есть через 8 календарных дней, Центр избиркома Абхазии приступает к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов в президенты Республики Абхазия. Закончится прием через 20 дней после этого, 11 июня, а сами выборы пройдут 21 июля. Центральная избирательная комиссия утвердила бланки документов, необходимых для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия. ЦИК также утвердил положение о лингвистической комиссии и ее состав. В состав комиссии вошли известные языковеды Шота Арста, Алексей Касландия, Лили Хагба, Диана Джинджоли и Батал Хагуш. Кандидаты в президенты должны продемонстрировать свободное владение абхазским языком, умение говорить на разные темы, будь то экономика, политика, культура. Кандидат должен уметь свободно читать и писать на государственном языке. Согласно избирательному законодательству Абхазии, результат тестирования на знание абхазского языка является документом, обязательным для представления в ЦИК каждым кандидатом в президенты Абхазии. Немалому числу политиков с президентскими амбициями, которые в силу разных причин не владели или в недостаточной мере владели государственным языком, это обстоятельство преграждало путь к креслу главы государства. Кое-кто из них, насколько знаю, даже усиленно занимался языком с помощью репетиторов, но в зрелом возрасте задача овладеть им весьма непроста. Поскольку политические партии обладают правом выдвижения кандидатов в президенты и парламентарии, перед очередными избирательными кампаниями наблюдается нередко их активный рост. Вот и в Абхазии перед последними парламентскими выборами число политических партий увеличилось в полтора раза. С 6 Форум народного единства Абхазии, Единая Абхазия, Амцахара, Народная партия Абхазии, Партия экономического развития Абхазии, Коммунистическая партия Республики Абхазия до 10 за счет партий Айнар, Апсны, Народный фронт Абхазии, Демократическая Абхазия. А в начале этого года перед президентскими выборами они пополнились 11-й партией Акзара, которую возглавил Леонид Дзавжба. Выборы президента Абхазии будут проводиться в 152 избирательных участках, 35 избирательных округов. За пределами Абхазии предполагается создать 3 избирательных участка в Москве, Черкесске и в одном из городов Турции. Напомню, что некоторое время назад в парламенте Абхазии возникли разговоры о возможности внесения изменений в выборное законодательство с целью отказаться от голосования за границей, но активная отрицательная реакция в обществе пресекла их, как говорится, на корню. Как рассказал председатель ЦИК Абхазии Томас Гогия, за пределы республики не доставляют урны и другие предметы, необходимые для голосования, только избирательные бюллетени. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия вынуждена пополнять число избирательных урн. Участки разбросаны по всей территории страны, и ЦИКу их хранить в одном месте просто негде. Периодически избирком проводит ревизию и пересчитывает уцелевшие урны. ЦИК Республики в итоге пришли к идее обзавестись избирательными ящиками со сборно-разборной конструкцией. Около 450 кабин для голосования обойдутся в 913 тысяч рублей. На материальное вознаграждение для сотрудников участковых комиссий и на горючее для транспорта заложена сумма в 1 миллион 350 тысяч рублей. Одна из самых больших статей расходов – материальное стимулирование. В республике задействованы 1500 человек в участковых комиссиях. На каждого человека приходится по 1000 рублей плюс 1000 рублей на обед. Но главным вопросом, который волнует общество уже почти месяц, остается следующий – оправится ли в ближайшее время от тяжелой болезни потенциальный кандидат в президенты от объединенной политической оппозиции Аслан Вжания. Если нет, то это чревато дестабилизацией общественной обстановки в силу подозрений немалого числа соратников Вжания, что его устранили. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Президентские выборы в Абхазии – это, конечно, важно, но лишь бы не испортили курортный сезон. Азербайджане резюмируют общественное настроение.
Социальные сети не перестают восхищать своими многочисленными функциями. Здесь можно и машину продать, и деньги на благотворительность собрать, арендовать жилье, спросить, как вывести пятно на скатерти и собрать людей на митинг. Хотя, как показывает жизнь, последняя функция почему-то не всегда срабатывает. Во всяком случае, собрать борцов с коррупцией оказалось гораздо сложнее, чем, к примеру, таксистов, протестующих против введения патентной системы. Такова правда жизни. Но я не о митингах, а о неограниченных возможностях соцсетей, которые, по всей вероятности, на предстоящих президентских выборах в Абхазии станут главной площадкой избирательных кампаний, полностью вытеснив с информационного пространства и печатные, и даже электронные СМИ. Своей популярностью в массах интернет сильно упростил и удешевил выборы для кандидатов и их штабов. Теперь нет никакой необходимости тратить время, деньги и природные ресурсы на развешивание ярких баннеров и расклеивание листовок по всей стране. На встрече с избирателями, на которые приходят только заядлые сторонники кандидатов. Благодаря популярности сетей теперь нет необходимости печатать предвыборные программы и отвечать на неудобные вопросы журналистов. Куда проще, когда их задает тобой уже нанятый пиарщик, и эта гладкая фанера безболезненно вывешивается на всеобщее обозрение в Facebook. Все уже началось, не дожидаясь официального выдвижения кандидатов в президенты, анонимы и анонимные группы уже вступили в предвыборную гонку, закидав виртуальную реальность опросами, направленными на повышение рейтингов популярности своих кандидатов. И ничего страшного, что в этих предвыборных голосованиях, в кавычках, почти не участвуют реальные люди. Их благополучно залайкивают сами же анонимы, которые таким образом создают эффект популярности. Скептики острят, что численность абхазского сегмента Фейсбука уже в несколько раз превышает численность населения Абхазии. И предлагают, чтобы сэкономить бюджет, средства провести выборы в соцсети. На кого будет лаять больше всего анонимов, тот пусть и будет победителем, ерничают острословы. И даже рекомендуют обратиться к законодателям с серьезным предложением подарить стране закон, согласно которому принимать участие в выборах могут только те анонимы, которые зарегистрировались в сети Facebook не менее 10 лет назад. Но шутки в сторону. Выборы – главное политическое событие страны, и относиться к ним надо серьезно. Так вот, согласно опросам популярности, запускаемым анонимами, в числе кандидатов фигурируют действующий президент Рауль Хаджимба, депутат Алмаз Джопуа и еще один депутат, который находится на лечении за пределами страны Аслан Джани, еще один бывший председатель службы государственной безопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Арзенба, бывший министр внутренних дел Леонид Зябшба и председатель контрольной палаты Роберт Ашба. Из чего, возможно, следует, что реклама его однофамильца Олега Ашба была фальстартом. Если данный список станет реальностью, то нынешние выборы не принесут новых политических имен, новых идей и рецептов по изготовлению экономического чуда. В таких условиях задача избирателя предельно проста – вычислить кандидата, который нанесет наименьший вред стране и народу. Конечно, тут незаменимую службу избирателя мог бы оказать закон о декларировании доходов и расходов, над принятием которого долгое время бьются общественные активисты. Но его, если и успеют принять, как обещал спикер парламента общественным активистам, то в действие он вступит уже после выбора. Так что эта соломинка для избирателя уже для следующих выборов. Однако мне интересна не столько активность потенциальных кандидатов, их круг поддержки, ее-то все ожидали, а действительная популярность. Рассчитывать на независимый мониторинг не приходится, и все, что можно сделать в наших условиях, определить на глазок, опять же в социальных сетях, с учетом выбраковки все еще почкующихся анонимов, насколько интересна избирателям позиции потенциальных кандидатов и верит ли электорат в предвыборные обещания. По моим наблюдениям, мои неанонимные соотечественники в соцсетях демонстрируют скептическое отношение ко всем участникам участникам предвыборной кампании. И никаких фаворитов на сегодняшний день не существует. Тот же самый результат демонстрирует и реальный, а не виртуальный избиратель. Самый популярный на сегодняшний день электоральный посыл адресован не конкретному претенденту и даже не предвыборному обещанию, к примеру, не добывать нефть, не продавать недвижимость или полететь на Луну. Все гораздо проще. Основной тезис – лишь бы они своими выборами нам курортный сезон не испортили. Похоже, это лозунг нынешнего сезона. У нас уже есть печальный опыт 3 курортных сезонов, сорванных митингами, раздутыми криминальными историями и чемпионата мира по футболу в соседнем Сочи. Все интриги политиков не обогатили простых граждан страны. Поэтому электорат оценит спокойные выборы как вклад политиков в наше материальное благополучие гораздо больше, чем умозрительные блага, которые кандидаты пообещают воплотить в следующую пятилетку. И если для спокойствия понадобится провести выборы в Фейсбуке, то есть у меня подозрение, что мы и на это будем согласны. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
До 18 мая будут рассмотрены все заявки от партии и самовыдвиженцев для участия в выборах парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Белла Плиева. Между тем, уже сейчас промежуточные итоги работы ЦИК вызывают массу нареканий со стороны участников избирательной кампании. С ними поговорил Мурат Гукимухов.
Белла Плиева отметила, что на сегодняшний день Центр избирком зарегистрировал по одномандатным избирательным округам 29 кандидатов. Из них 14 идут от партии «Единая Осетия». То есть, если от 29 отнять 14 неприкасаемых кандидатов от партии власти, останется 15 обыкновенных кандидатов, из которых один, Квизеров Арсен, идет от парламентской народной партии. А остальные вроде бы беспартийных признаков. Получается, что на эти 14 беспартийных, простых, зарегистрированных кандидатов приходится 9 кандидатов, которым отказано в регистрации, или 64%. Такое впечатление, что ЦИК отказал всем самовыдвиженцам, чьи имена в республике на слуху. Среди них, например, Тимур Скурбати, Алан Бекойт, Индира Биченова, Батрас Дуцатти. При этом считает самовыдвиженец Фатима Маргиева, из тех причин отказа, которые стали достоянием гласности, ни одна не выдерживает критики. Фатима Маргиева указывает, что российское законодательство дает кандидатам право на исправление ошибок и неточностей в сведениях на стадии регистрации, если таковые будут обнаружены избирательной комиссией. В методических рекомендациях российского избиркома также прямо указывается, что, цитирую с сокращениями, уведомление о недостатках в представленных документах на этапе выдвижения позволит кандидату либо устранить все выявленные недостатки незамедлительно, либо забрать весь представленный пакет документов, устранить все выявленные недостатки и внести его повторно в организующую выборы избирательную комиссию в пределах периода выдвижения. Конец цитаты. В Югостинском законе о праве кандидата на исправление ошибок ничего не сказано, хотя он и не содержит запретов. Нет и подзаконных актов, которые бы регулировали эту сторону отношений. В этом случае, убеждена Фатима Маргиева, в Южной Осетии должны руководствоваться российским законодательством и российскими рекомендациями, говорит Фатима Маргиева.
Практически все отказы ЦИК противоречат закону, так как ЦИК никого из тех, кому отказал, не предупредил о том, что у них есть ошибки, что должно было быть сделано. Им не была предоставлена возможность на исправление тех незначительных технических ошибок, которые не должны были повлиять на решение их возможности баллотироваться на выборах. И это очень серьезное нарушение ЦИК. Но почему-то суд поддержал все отказы ЦИК. Хотя это все незаконно.
Белла Плиева заявила, что до 18 мая будут рассмотрены все документы от партии и самовыдвиженцев для участия в выборах парламента. А агитация в СМИ начнется с 20 мая, то есть через 2 дня. Это значит, что те кандидаты, кому будет отказано в регистрации, будут судиться вместо того, чтобы проводить агитацию. Конечно, было бы добросовестнее по отношению к кандидатам, если бы временной разрыв между окончанием регистрации и началом агитации в СМИ был бы значительнее, чтобы в случае чего у кандидата было время разобраться в суде без ущерба для избирательной кампании. Понятно также, что шансы кандидатов обжаловать отказы ЦИК стремятся к нулю, судя по недавним решениям Верховного суда. Но все же, хотя бы формально, ЦИК должен был продемонстрировать, что предполагает такую возможность. Мне эта история напомнила другую, когда на прошлых парламентских выборах сняли с дистанции председателя партии Фидебаста Вячеслава Габозова, якобы из-за несоответствия цензу оседлости. В результате он всю избирательную кампанию провел в суде. Суд все-таки признал несостоятельность претензий ЦИК и допустил его к выборам. Но Габозову это уже не помогло, потому что его допустили к выборам за 5 дней до голосования, причем один из них был днем молчания. Не в пользу нынешних кандидатов и тот факт, что теперь время агитации сокращено с 30 до 20 дней. Говорит доверенное лицо отстраненного кандидата Алана Бекойты Тимур Кокойты.
В складывающейся ситуации, когда на нормальную работу агитационную, в принципе, времени не остается, и вся работа кандидатов направлена на какое-то выверение там закорючек и табличек, в этой ситуации уже как-то даже не приходится думать о том, что один срок накладывается на другой. В целом ситуация сложилась абсурдная. Те кандидаты, которые получили отказы ЦИК, в суде вынуждены доказывать, что они не верблюды, и говорить о том, что вот таблица была правильно оформлена или неправильно оформлена, как им меняет ЦИК. Нас намеренно свели к тому, что мы занимаемся откровенной ерундой. Что ЦИК, что кандидаты. И время, которое должно было тратиться на диалог с избирателем, тратится на действия, которые не имеют ничего общего с интересом избирателя.
Это был юрист из Хинвала Тимур Кокойты. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Юго-Остенский центр избирком отказал в регистрации еще нескольким самовыдвиженцам. При этом инструмент, который активно использовался для отсева неугодных кандидатов на президентских выборах, так называемый ценз оседлости, пока не фигурирует среди официальных причин снятия с дистанции. Об особенностях использования этой законодательной нормы в текущей кампании расскажет Ирина Келихсаева.
Никто до сих пор не видел и бумаг со статистикой трансграничных пересечений, ради которых ЦИК просил оформлять специальные заявления о добровольном согласии на их передачу для кандидатов в депутаты. Юрист парламента и кандидат депутата Зита Бесаева делится с «Эхом Кавказа», что тоже пока не видела ни одного документа, где были бы обозначены данные о трансграничных пересечениях юго-остенских граждан. Она знает о других причинах отказа, а это еще одно подтверждение тому, что парламент принимал заведомо невыполнимые для ЦИК законы, говорит она.
Я изначально тоже говорила, что такую информацию запросить мы отсюда не можем, потому что наши граждане – это граждане Российской Федерации. И те нормы, которые принимаются на нашей территории, то есть те законы, они не действуют на территории Российской Федерации. И российский чиновник, российские органы государственной власти не могут руководствоваться нашими законами. Это раз. Во-вторых, если даже нам по закону требуют дать разрешение на передачу персональных данных, там прямо написано и понятно, что это передаем мы на передачу трансграничных данных. То есть мы даем возможность передачу наших трансграничных данных с нашей территории. Это не говорит о том, что российские органы имеют право давать данные на нас, как будучи гражданами Республики Южная Осетия. Мы же даем согласие именно как граждане Республики Южная Осетия, но не как граждане Российской Федерации.
Зита Бесаева, которая баллотируется от парламентской партии НХАС, по-прежнему считает определение ценза оседлости в законе о выборах не только невыполнимым, но и неконституционным. Она была одним из немногих депутатов последнего созыва, который открыто выступал против принятия подобных поправок в юго-остинское законодательство. Естественно, говорит кандидат, эта задача по пересмотру понятия ценз оседлости будет стоять и перед новым парламентом, продолжает Зита Бесаева.
Что касается выборов, как бы предварительно мы не можем сказать, кто в каком количестве пройдет, и сможем мы ли пролоббировать эту конституционную норму, да, в случае, если войдем мы уже в парламент, в новый. Поэтому желание изменить и привести избирательное законодательство в соответствии с Конституцией у нас есть, такие планы есть, такие намерения есть. Это будет главной задачей, конечно.
Полученные от российской стороны данные о трансграничных пересечениях любопытно было бы увидеть и местному общественнику Алану Парастаеву. Подтвердить, что они существуют в виде официальных документов, было бы выгодно сейчас и самим властям. Хотя первое, что приходит на ум, говорит он в беседе с «Эхом Кавказа», принятые поправки в выборное законодательство о цензе оседлости пока больше напоминают меру устрашения.
Испугать и выбить из игры тех, кто на самом деле, проживая большинство времени за пределами Южной Осетии, будут пытаться стать депутатами. Многие бы рискнули. Может быть, на самом деле власти и ЦИК надеялись, что такие данные будут предоставлены. То есть в такие какие-то звонки вполне могли поверить в нашем правительстве и на это клюнуть. Это могло быть желание какого-то чиновника, который курирует в той или иной сфере и степени дела в Южной Осетии, показать себя влиятельным. Много разных вещей, под соусом которых могли сказать, что не бойтесь, мы будем вам сообщать эти данные, обеспечим эти данные.
Если таких бумаг не существует в природе, продолжил Парастаев, то все копья будут ломать об ЦИК, хотя по логике Центр избирком всего лишь действует по закону. Я думаю, если будут какие-то протестные настроения, то они должны быть направлены не против Центра избиркома, а против тех, кто, в общем, сконструировал эту ситуацию. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.